Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Пиджаки. Так и быть. Поговорим.
Сегодня четверг, 11 сентября, сейчас 17 часов 5 минут, это радиостанция «Говорит Москва», меня зовут Юрий Буткин, всем добрый вечер, с нами Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение» и соучредитель фонда Михаила Прохорова. Ирина Дмитриевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Все правильно сказал?
Все правильно, абсолютно.
Хорошо, давайте начнем с антисанкций. Вы же слышали в новостях вот сейчас, чем мы можем еще ответить? Невозможность ввозить на территорию России прежде всего подержанные иномарки и некоторые виды одежды, как выразился помощник президента Белоусов. С вашей точки зрения, вот эта вот война, она до чего может дойти?
Вообще, знаете, это все очень печально. И я бы сказала, несколько бесперспективно. Почему? С обеих сторон. И очень грустно. Честно говоря, война амбиции престолов хороша до тех пор, пока не затрагивается все-таки жизненный уровень, безопасность, собственно, граждан. Можно, конечно, сейчас утереть нос европейцам, американцам, вводить санкции на все, но я хочу сказать, ну, про одежду я не буду говорить, хотя я женщина, и как-то очень не хочется носить туфли фабрики «Скороход». Пусть сначала мы научимся хорошо это делать, чтобы ноги не болели. Но ладно, бог с ним, мы ведь выше этого, мы вами люди духовные. А вот скажите, по поводу иномарок, как насчет безопасности людей? Ведь иномарки, ну как бы нам не было обидно, по качеству машины лучше отечественных. А вот, знаете, в случае аварии, мы сейчас не говорим ни о чем. Да вот как мы будем, например, на дорогах? Это же такая ситуация, кто-нибудь об этом думает? Что мы покупаем иномарки, ну мы, в смысле люди, да, не потому, что там патриоты, не патриоты, но все-таки мы понимаем, что эти машины там более качественные, они дешевле, может быть, чем наши, да, лучше ходят и так далее. Просто люди просто так ведь не занимаются, уже теперь эти бренды никому особенно не нужны.
Но, значит, большинство автомобилей все-таки производят уже здесь, в Российской Федерации, может быть, тогда вот на этом мы и будем передвигаться.
Бога ради. Я бы сказала так, почему нужно ждать каких-то политических и санкций для того, чтобы повышать качество отечественной продукции? Кто мешал в течение стольких лет, когда у нас уже цены на нефть были большие, да, инвестировать в нашу промышленность и вытеснять естественным путем, потому что кто будет покупать подержанную иномарку, если можно купить машину, сделанную здесь, и она лучше, и по цене соотношения. Ну, дураков здесь нет.
Вы удивитесь, как вам возражает Леша Lexus через сайт говоритмосква.ру. Да. Он пишет, безопасность машин не нужна, потому что в нее люди начинают верить и начинают гонять без остановки.
Знаете, я бы сказала, заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Те безумные люди, которые гоняют, это отдельный разговор. Для них есть штрафы, для них есть, я не знаю, проверка их здоровья и так далее. Давайте мы отсечем какие-то вещи такие экстремные. Мы говорим о другом, что безопасность людей, с моей точки зрения, на дорогах важнее всего. Если данная машина, данной марки спасает человека при аварии лучше, я считаю, что на нее санкции вводить нельзя, потому что это подвергается здоровью и жизни людей. Вот моя позиция. А все дальше уже остальное, да, мы можем обсуждать как угодно.
Но вот вообще,
понимаете, когда жертвуются в угоду любых самых благородных целей, опять, благосостояние, безопасность и качество жизни людей, мне кажется, это в любом случае плохо. Это создает напряжение, раздражение, неудовольствие. И при всем понимании каких-то высоких политических причин, мне кажется, что забывать о людях в этой ситуации было бы неправильно.
И все-таки, если они вводят санкции, они ведь каждый день начинают с разговора о том, что мы уже подготовили и, если что, можем ввести. Если что-то на Украине будет, вообще не отвечать или как-то иначе отвечать?
Вы знаете, вот это вопрос, когда уже запущен такой ужасный механизм. Вопрос следующий, который многие, наверное, предупреждает многие другие вопросы. А у нас есть мужество великой страны признать, что, может быть, вся история вторжения в Крым и так далее была ошибкой, которая повлекла за собой и влечет за собой неприятные последствия.
А вы по-прежнему называете то, что произошло в Крыму, вторжением?
Я считаю, что это была аннексия Крыма, я всегда об этом говорила, и моя-то печаль была, помимо всего прочего, прежде всего, и как многих других, мы опасались, многими, да, моими друзьями и единомышленниками, что это может повлечь за собой обострение международной ситуации внутренней. И, к сожалению, я была бы рада ошибиться. Мы видим, что начинается. Ведь это очень плохо, на самом деле. Восстановить против себя полмира или мир? Ничего хорошего в этом само по себе нету.
Возвращаясь к тому, что произошло в Крыму, точнее даже нет, а аннексия в Крыму, а теперь на востоке Украины тоже аннексия.
Я скажу следующее. Знаете,
точнее, вот вторжение.
Я вам скажу следующее. Смотрите, да, можно долго сейчас говорить, покажи факты, вторгались или там воюют добровольцы. Дело ведь уже в другом. Когда делается какой-то шаг, он может порождать цепь последствий, которые уже плохо управляемые. Да? Это спровоцировало напряжение, а дальше начинается, вот кто прав, кто виноват, теперь мы будем долго рассуждать. Меня, опять же, в этой истории беспокоит. Что гибнут наши ребята там? Добровольцы, они не контрактники, давайте разбираться, потому что пишут разные.
Но они идут гибнуть.
Не знаю, они-то могут идут гибнуть. А что думают их родители, их родные и так
они
далее?
Взрослые.
Во имя чего? И тем не менее, это все-таки наши граждане, которые погибают на непонятной нам войне. Раз. А там страшная война. Потом, эти сотни тысяч несчастных беженцев, которые кто бежит в Украину, кто бежит к нам, это создает тоже огромные проблемы. А это напряжение на всю страну. И это, простите, санкции всего мира. Это же тоже ничего хорошего нету. Да? Нам сейчас приходится антисанкции. Это бьет по и нашим экономическим интересам. Можем злорадствовать, что фермеры Испании там, да, забастовки устраивают. Ну, порадовались. Ну, нам от этого легче. Понимаете, и начинается вот эта цепочка, связывающая такую дурную бесконечность. Вот это очень явление.
Вот в этой цепочке, ведь очередным звеном будет вот этот так называемый марш мира. Ну, потому что формально, насколько я понимаю, это мероприятие 21 сентября будет как-то иначе называться. Но ведь это еще одно звено в этой цепочке.
Нет, подождите, вы связываете... Ведь вообще был свой марш мира, и я в нем принимала участие, и была рядом с Андреем Макаревичем, чем, в общем, я могу гордиться. Я глубоко уважаю его как музыканта и человека, и личность. Но ведь когда еще ничего не было, ни истории в Восточной Украине, ни санкций, люди-то выходили... Вот боясь ровно этого, что из самых лучших побуждений, да, мы можем втянуться в конфликты, из которых мы можем достойно не выйти, или это будет нанесен очень сильный удар по стране. Это, простите, из патриотических чувств. И, к сожалению, пока ничего не переубеждает, что это все... Дай бог, чтобы там все нормализовалось.
Помните,
вы знаете, я счастлива буду, сейчас, если там замерится, как-то это решится. А если нет? Представляете, у нас под боком идет полномасштабная война. И радоваться, что на Украине там плохо, так им и надо, это немножко тоже узкомысленно. Вообще огромное количество украинцев живет в России и работает. Семьи смешанные, да, вот сейчас эти несчастные беженцы. Понимаете, и все, казалось бы, еще год назад трудно себе было представить, что Украина будет нам говорить, что она будет стенку строить, какую-то чудовищную стену и так далее. Но само по себе это чудовищно. И спрашивается. Так в чем была идея? Во имя чего? И 21 числа люди выйдут, я обязательно выйду. Да? И, собственно, страх у нас за собственных детей и друзей. Хорошо, а вдруг будет обострение и начнется война реальная, и вот опять пойдут наши ребята воевать? Какие такие жизненные интересы мы отстаиваем? Ну так спросить, у нас что? Маленькая страна, мы сидим на двух камнях, нам нужно расширение
пространства. Вот вам идея русского мира непонятна, когда говорят, что там нужно защищать людей, которые говорят и думают по-русски.
Знаете, это вообще опасная теория. Я ужасно не хочу проводить параллели, но в 20 веке завоевательные войны, особенно Вторая мировая война, началась ровно с таких акций. А ущемление прав немцев... в Чехии, там, сям и так далее. Вообще, это, понимаете, это вот интересно. Я эмоционально понимаю какие-то вещи, но давайте смотреть, мы по любви или по закону? Смотрите, это русскоговорящее население, это граждане Украины или там граждане России, которые оказались там, не знаю, окруженные врагами? Если там граждане России, они действительно граждане России, это один момент. Если это украинцы, говорящие по-русски, это жители другой страны. В сознании это не разделяется. Но с таким же успехом Турция, ну, простите, да, за глупость, скажет, что-то там у вас вот, мусульманское население или там, значит, в Татарстане не лады. Сейчас пойдем, значит, освободим наших единоверцев. Все скажут, что с ума сошли, что ли? Поймите, как не больно было бы, может быть, нам говорить о том, что было большое общее пространство советской жизни, что Украина всегда была с Россией, теперь она стала другим государством. Неприятно, больно, нехорошо. Но, наверное, надо с этим смириться. Но ведь есть другие способы, кроме мордобития, простите, налаживать правильные отношения.
Но если люди, которые там живут, говорят, что они не хотят там жить...
Знаете,
но это ведь вот, это было в Приднестровье.
Честно вам говорю, поскольку информация у нас теперь настолько зажатая, сколько этих людей не хотят,
а действительно. Как, а вот как из этой ситуации выйти? Как проверить, сколько людей хотят, сколько людей не хотят? Знаете, так, чтобы все поверили.
Я объясню следующее. Почему мы должны это проверять? Может быть, это проблема, внутренняя проблема той страны, которая должна правильно выстраивать отношения, национальный вопрос, я не знаю, религиозный вопрос. Самое порядочное и удобное, и правильное для ситуации не влезать в проблемы чужой страны, а пытаться грамотно, дипломатическими способами обезопасить себя. Вы знаете, да, хочется, но мало ли что нам хочется. Вот понимаете, это ситуация, когда происходит система подмен, когда фактически граждане другого государства воспринимаются нами как наши граждане, вот здесь и происходит недоразумение. Ведь против нас такая же история, еще раз скажу, может так же обернуться. Поэтому эмоции эмоциями, а здравый смысл и уважение к закону – это другие вещи. Поэтому я бы сказала очень плохо, что в некоторых средствах массовой информации происходит разжигание вот этих националистических элементов без понимания, что, кстати, такие вещи тоже могут выйти из-под контроля.
Слушайте,
вот нельзя играться с такими. Это самые страшные вещи, которые можно сделать. Ну и что? Вот эти, хорошо, не процесс, а результат. Что мы в результате получили? Наших заботы о соотечественниках. Вот эти несчастные беженцы, это наши ребята, которые гибнут. Это, значит, как бы, да, мир, который на нас ополчился, который теперь нас будет действительно экономически ослаблять. Вот еще раз хочу сказать. И что? И каков результат из всего этого? Ну, стоило ли начинать? Может быть, стоило бы подумать, как-то по-другому решать это? Хотя она, может быть, очень не нравится, что там происходит.
И все-таки возвращаясь...
Еще раз я хочу сказать.
Я
да?
понимаю.
Да.
И все-таки возвращаясь к маршу мира, с которого мы начали эту тему. Помните, в прошлый раз, когда был марш мира, там была непростая история согласования, как это все будет. А тут, смотрите, с первого раза согласовали. То есть власти больше не боятся марша мира?
Я как-то не очень хочу думать, бояться, не бояться. Нет, я рада тому, что законная просьба удовлетворена, и что марш мира назначен на определенное число. По каким причинам это сделать? Я вообще, честно говоря, не склонна к подозрениям и всегда о людях или даже о каких-то судьбах думать сразу плохо. А что они имели в виду, согласившись? Может быть, вот этот здравый смысл работает, что граждане в конце концов пусть выразят свое мнение и выйдут.
А что, знаете, а может быть, это уверенность в том, что они не выйдут?
Я не знаю, а мне не хочется вот, да, заниматься вот этой лазанью в подсознание.
Нет, мы себе представляем людей, которые живут в стране.
Я бы сказала следующее.
Да.
Важнее то, что конституционные права хотя бы вот в этом, да, соблюдаются. Вообще-то это нормально. И со всеми днями было нормально, когда по разным причинам какие-то организации, да, или люди выдвигали просьбы пройти маршем или какую-то демонстрацию. Вообще это записано в Конституции, мы имеем именно это право. И нормально. А почему эта власть делала? Ну, может быть, у нас власть все-таки... И мы, знаете, такая, ваш вопрос, такая проговорка, абсолютно не веря в то, что власть может действовать рационально. Но, может быть, она может действовать рационально.
Но, может быть, рационализм может, в Москве... именно в том, что никто и не ожидает, что эти 50 тысяч выйдут на улицу.
Слушайте, выйдут они, не выйдут. Вот сколько выйдут, столько выйдут. Пусть их выйдет 5 тысяч, пусть 1000, неважно. Понимаете, здесь же идея, у нас уже идея самого выхода с каким-то протестом,
конечно,
приравнивается к преступлению. Еще недавно это было совсем не так. Вот мне грустно, что мы как-то так откатываемся в нашем сознании к тоталитарным моделям, что любое высказывание, мнение уже становится почти преступлением. Еще совсем
а я недавно... Вам, я вам даже продолжу. Да. Владимир только что пишет. Да. А почему Ирина вот выступает все время за интересы Соединенных Штатов Америки?
Я сказала про Соединенные Штаты Америки. Видите, какая интересная логика. То есть, если мне что-то не нравится в ситуации проведения, да, политики, я сразу Соединенные Штаты Америки. Вот это какая-то странная ситуация. С чего бы это?
Ну, тогда дальше.
Понимаете, ну вот, понимаете, да, это такая положенная цепочка. Еще я помню, что в 90-е годы и 2000-е годы большое количество людей страшно ругало, да, значит, политику, знаете, никого не сажали, никому не говорили, что они работают там в пользу кого-то, я не знаю, турецкой, германской и прочих разведок. Нормально выражать всякие мнения. Это ничего не значит, что человек не любит родину и так далее. Давайте мы все-таки посмотрим, мы любим родину или начальство? Я что-то не понимаю, да? У нас опять произошла подмена. Если что-то премьер-министр или кто-то что-то сказал, мы что, теперь уже не можем как-то обговорить и сказать, а мы согласны, не согласны? Это уже теперь что? Мы все поем одним хором в очередной раз и все за одним рулем? Понимаете, как быстро происходит система подмен? Да можем мы высказать свое мнение, и вы можете свое высказать. Мы даже можем с вами поругаться, но при этом мирно существовать. И в такой борьбе мнений и вырабатывается консенсус общества. И, кстати говоря, эти мнения, если власть их слышит, она может всегда правильно корректировать. Это очень полезно для обеих сторон. Ошиблась я скажу, ну хорошо, я ошиблась, отлично, ну и что?
Здесь, может быть, 818-й пытается объяснить, при чем тут Соединенные Штаты Америки.
Соединенные Штаты,
по логике вашей гости, пишет он, США тоже совершили ужасное, разрушив несколько независимых стран в угоду своим интересам.
А я что, разве сказала, что они молодцы? А мы почему должны равняться на США? Знаете, это тоже интересная ситуация. США нам теперь не указ. Нет. А значит, янки можно разрушать, и мы будем. Так мы берем пример с худшего или с лучшего. Но... Я что, разве сказала, что США молодцы? Я считаю, что они напортачили немыслимое количество вещей.
692-й это как раз нас переводит на Украину. Там Штаты, пишут, организовали очередную цветную революцию, и надо было что-то,
значит,
с этим
во-первых,
делать.
Во-первых, я хочу сказать, что это разговор о том, что Штаты все сделали, это тоже наивная ситуация, что можно все сорганизовать и все сделать. А, наверное, Соединенные Штаты там что-то делали, и не к чести их сказано. Но честно я вам хочу сказать, я не верю, что можно спланировать так, что в течение нескольких месяцев зимой огромное количество людей сидит в палатках. Я бы сказала так, это претензия к бывшим руководителям государства Украины, что они довели людей до той ситуации, когда люди месяцами сидели и требовали отставки. Вот не надо доводить. А когда начинается такая буза, когда люди пришли в отчаяние, тогда действительно начинает происходить, иногда тоже выходит из-под контроля, потом начинаются чудовищные вещи. Я что, сказала, что я очень рада тому, что произошло на Украине? Нет. Я что, говорю, молодцы Штаты, что они что-то бомбили? Да упаси Господи. Штаты, которые влезли в Ирак в свое время, да, получили потом 11 сентября. Потом они еще раз полезли, ничего не доказав, и теперь в Ираке у нас полная катастрофа. Ужасно. Скажите, пожалуйста, если мы действительно так критично относимся к Соединенным Штатам, я совершенно их не идеализирую и не скажу это, тогда мы зачем на них ссылаемся? К людям, которые начинают претензии, сами говорят, а вот они тоже. Так и безобразие, так мы-то зачем же так же действуем по тому же пути?
Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», соучредитель фонда Михаила Прохорова у нас в прямом эфире. Ирина Дмитриевна, вы знаете, кто такой Игорь Стрелков?
Ну, так слышала, да.
Это бывший командир донецких ополченцев. Сегодня он резко критиковал пятую колонну в России.
Была начинается, теперь он еще, не хватало его еще, да,
он понятно. Он сказал, что теперь именно в России, надеюсь, смогу принести наибольшую пользу. Он подчеркнул, что критически относится к ряду решений президента Путина, однако считает необходимым, безусловно, выступить в его поддержку и разуверил тех, кто видит в нем лидера народного протеста. Вот что говорил Стрелков по поводу пятой колонны. В последнее время она мобилизовала все имеющиеся силы. Стрелков возлагает на нее вину за то, что ополченцам на востоке Украины не оказали необходимой помощи, а также говорит, что Запад и пятая колонна планируют сейчас демонтировать Россию.
Знаете, это замечательно, да, пятая колонна, это, видимо, группа интеллигентных людей, которые возмущались тем, что мы можем втравиться в войну. И вот эти несколько человек, да, просто гробят весь мир. Знаете, это классический ход негодный, и с больной головы на здоровую переносить, да, значит, нашли главных врагов. Не ошибки эти, но Стрелков, знаете, такой великий и замечательный человек, и такой позитивный герой, что он у нас будет теперь решать, кто там пятая колонна, кто шестая колонна и так далее. Вот мне очень грустно, что тоже происходит подмена. Сложная ситуация, где требуется общественный диалог и серьезные споры, и, может быть, до хрипоты. Все это подменяется старинными рецептами найти виноватых и крайних. Да? Теперь у нас оказывается там Макаревич крайний, Диана Арбенина, Людмила Улицкая и так далее. Вот нашли главных врагов, мощных, которые взяли огромное государство, вот сейчас, простите, разнесут. Знаете, вот если здравый смысл включается, я думаю, сами себе посмеются. Но когда идет такая тотальная пропаганда, ну пусть на совести Стрелкова останется эта вся история. А мне очень обидно, мне очень обидно, что это вообще вошло в общественный обиход, и начинает вот эта вот такая циркуляция. Опять же, это порождает ужасные вещи, да, это начинается такая система погромных кампаний, которая еще хорошо известна людям, жившим в советское время. Ни к чему хорошему она не приводит.
Это, в советское время были погромы?
Ну, мы говорим о сталинской эпохе, да, когда эти проработанные кампании. Конечно, таких массовых уже не было репрессий, но и уже и в брежневскую эпоху были всякие тоже более мелкие и истории. Все-таки... Поиски врагов там и где нету, да. Давайте посмотрим в корень вещей, да. А сваливать это на людей, которые, может быть, да, высказывают критические мнения, Никогда мощная страна не погибает от того, что граждане высказывают разные точки зрения. И никогда этого не было.
И все-таки, возвращаясь к Стрелкову, у вас есть объяснение, ведь его не рекламируют на государственных телеканалах. Но этот человек, безусловно, обладает большой популярностью среди определенных, я не знаю, классов или каких-то социальных секторов населения Российской Федерации. Почему? Знаете, это почти народный герой, нет?
Я не знаю. Знаете, я бы вот не рискнула бы так сказать. И грустно, если у нас такие будут народные герои, честно вам скажу. Это мое личное мнение, со мной могут не соглашаться. Потом, знаете, как преподносится, да, как фигуру, как у нас говорят, раскручивается, как его преподносят, герой, не герой. Но мне кажется, что, может быть, господин Стрелков бы отвечал за собственные действия, а не давал характеристики людям, которые, уж по всем показателям, куда несли больше вклад в развитие страны, нежели он. Вот я бы так заметила. Честно говоря, хочу сказать, давайте, если мы опять же включаем здравый смысл, а слушатели наши, я думаю, наделены достаточно большим опытом, вам не кажется странным, что вот в эту пятую колонну, там, во врагов и всякие, я даже не хочу все повторять, вот это безобразие, всю вот эту терминовку, а у нас вписываются люди, которые, в общем, составляют славу страны, да? Это известные писатели, музыканты, вообще те, которые останутся в истории. Чуть мы дальше отойдем в советское время, да, у нас там Пастернака вогнали в гроб за доктора Живаго, Шостаковича затравили, ну, в общем, этот список бесконечный. Не кажется ли странно, что попадают в враги люди самые достойные и действительно гордость страны, а им придают претензии темные, кому неизвестные люди, которые какие-то доносы устраивают и так далее. Что это такое? Все-таки вот тогда объясните мне, пожалуйста, как это может быть? Может быть, мнение этих людей стоит к ним прислушаться, потому что в них говорит боль за страну и желание добра, и поэтому они беспокоятся о чем-то, пытаясь упреждать неприятности, а им навешивают ярлыки какие-то темные люди, которым вообще, так сказать, да, и непонятно, какое право они имеют судить. Почему такая странная история происходит?
Вы упомянули фамилию Арбенина, и тогда давайте вспомним. Значит, июль 2014 года. Арбенина приезжает из России на Украину. Выступает в Киеве и приносит извинения за своих коллег по поводу того, что они не поддерживают в трудную минуту Украину.
Ну и что?
Вот насколько это уместно?
Она.
Нет, я
Слушайте,
понимаю.
Уместно, неуместно. Что такого противозаконного она сделала? Она высказала свое мнение. С ней могут быть не согласны большое количество людей, даже включая, там, я не знаю, и что? Это что? Значит, теперь за высказывание своего мнения у нас теперь получается, значит, ответные карательные. То есть уже никакой свободы высказывания, да, вообще невозможно. Она сказала свою позицию. Она же не сказала, там, я как представитель президента, да, вот говорю. Вот тогда можно было сказать, вот на каком основании? И что? У нее
это
такая
не
позиция.
Может быть, это не может быть основанием для того, чтобы во всех или в большинстве концертных залов на территории России вдруг потекли трубы перед тем,
Нет,
как...
Нет, конечно. Знаете, а это уже называется... Ну и что? Она высказала свою позицию. Да, и я еще раз хочу сказать, что если у нас уже вообще запрет на любое общественное мнение и диалог, это далеко может нас завести. Дальше вы будете через какое-то мнение говорить, что трубы у нас потекли, скажут, ты не патриот, да, что это ты там критикуешь власти.
Нет, конца, 860-й
конца
пишет,
этому
есть,
нету.
Есть, да? Название диссиденты.
Диссиденты, это грустно, если это слово вообще входит. Диссиденты – это инакомыслящие.
Ну, да?
И считалось, что думать по-другому – это вообще не... Ну что, мы опять превращаемся в вот это одобрямс, что ли? Я не хочу в это верить. Я считаю, что бежать впереди паровоза тоже плохо.
Хорошо,
потому
тогда...
что это точно инициатива местная, на всякий случай чего бы не было. И это очень грустно, опять же. И что мы в итоге получаем? Диана Арбенина могла быть не права, с ней могут поспорить и сказать, нет, Диана, вы неправильно это видите и так далее. И что? Почему надо превращать преступника человека, который не одобряет эту ситуацию? Поймите, что это же потом отражается на всех, и потом это будет уже касаться не каких-то политических вещей, а даже и бытовых вещей. И мы знаем такие из истории печальной нашей страны, когда уже народ доходит до того, что находят какие-то свастики в орнаменте и пишут доносы, и все это скатывается в какое-то полное безумие. Я считаю, что здесь надо как-то вот, да, стараться противостоять вот такому истерии и попыткам искать везде какую-то невероятную крамолу.
Музыка должна быть вне политики, пишет 488-й. Ну, то есть, как бы, есть люди, которые могут высказывать, а есть люди, которые не могут.
Слушайте, что значит не могут?
Ну, дома высказывай на кухне.
Нет, что значит на кухне?
А ты собираешь тысячи людей.
Нет, подождите. Тогда мы говорим вообще... Да, понятно, что разговор о свободе слова уже смешон, да, но как-то в Конституции у нас там вроде как еще до сих пор все написано. А политика — это... Извините, вы высказали свое мнение, это еще не политика. Политика — это когда вы организуете партию, да, вы начинаете в структурах работать как профессиональный политик. А, знаете, так можно до многого дойти. А мне эта книжка не нравится, как вы смеете? Он у нас депутат, значит, вы в политике.
Нет, иначе 347-й. Вот да, я не хочу слушать либералов. Я не хочу.
Не слушайте! Так вот, пожалуйста, не включайте, не слушайте на здоровье. Почему же надо гнобить людей, если... А я, может, не хочу слушать вас, так давайте я вас буду преследовать. И начинается...
Будем молчать ближайшие 3 минуты. 17 часов 30 минут. С нами Ирина Прохорова. Но прямо сейчас новости, потом реклама, и только потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Вот теперь мы продолжаем. Четверг, 11 сентября, 17:35, говорит Москва, в студии Юрий Будкин. Наши гости Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение». Смотрите, возвращаясь к нашему разговору, Леша Лексус через Твиттер пишет: «Вы должны помнить, что вы меньшинство, а поэтому нельзя сильно рот разевать».
Знаете, это как-то очень интересная история. Он тоже меньшинство. Понимаете, нет никакого абстрактного большинства. Он может быть большинство в одном случае, меньшинство в другом случае. Вот он сейчас здоровый и крепкий, он большинство. Не дай Господи, не приведи Господь, не пожелаю вам никакому врагу, вы вдруг заболели и стали меньшинством. Вот давайте лечить не будем, потому что больных, наверное, все-таки меньше, чем здоровых. В одном мнении мы с вами можем сойтись, в другом разойтись. И что значит, если меньше, рот не открывать? Это вот как-то странная мне позиция. А если он, оказывается, меньше, он будет молчать, сидеть? Не думаю, он будет высказывать какие-то свои мысли. Пришли в компанию, поговорили, а это больше, знаете, и что мы теперь? Знаете, это же опять какая-то странная модель, я не знаю, то ли зоны, то ли, я не знаю, что, тюрьмы вообще, что такое молчи, почему молчать? И что такое меньшинство и большинство, это тоже тонкий момент.
А почему
что сегодня время... меньшинство, то же большинство, да? Что... Это непонятно, да, это не пойми,
есть,
когда
есть
это будет.
И по этому поводу. Да. То есть вот вы сейчас говорите, мол, что про Макаревича нехорошо говорят, про Арбенину нехорошо говорят. А раньше, когда говорили, я вот честно не найду так много смс-сообщений, раньше, когда говорили про других, когда либералы, в свою очередь, критиковали кого-то из той же тусовки за неправильные высказывания и взгляды,
И так. Критиковали. И скажите, кто-нибудь называл врагами народа людей, которые критиковали, например,
либералов? Исенбаева, Бортко, Башмета, Михалкова.
Говорили, гнобили? Не согласны. А кто говорили, они враги народа? Разве такое было? Разве отменялись их концерты, их выступления? Ничего подобного. Были споры, и нормально, да, потому что в спорах отчасти рождается истина. Сейчас же ведь проблема не в том, что мы с вами не согласны, а то, что ситуация, если мы сейчас не согласны с мнением руководящего большинства, как у нас говорят, партии и правительства, а теперь уже применяются почти политические доносы. А это совершенно разные вещи.
Нет, смотрите, Виталий 44-й пишет, если та же Арбенина или тот же Макаревич собирают стадионы.
И что? Собирают? Ведь... Они песни поют вообще.
А если они между песнями начинают что-то говорить, чисто теоретически их можно приравнять к пропагандистам.
Теоретически можно все к чему приобретать, да? И в данном случае задача и Арбенина, и Макаревича не выступать с пламенными речами, а петь песни. Если они высказали где-то свою позицию, я считаю, что они имеют право, они говорят от себя. Они не говорят ни от имени партии, не призывают к чему-то. Они же не говорят, так, все берем дреколи и побежали там туда-то. Вот это уже призыв к беспорядкам.
Нет, смотрите, юрист пишет, возвращаясь про меньшинство и большинство, когда 10 человек говорят белые, то это белые. Даже если один, кто-то
хорошо,
скажет,
а если
черный.
Человек, который разделяет нынешнюю политику на стадионе, это говорит, все нормально, да? Главное, чтобы не говорить то, что расходится с нынешней политикой конъюнктуры. Проблема в чем? Что вообще артист не имеет права высказываться вообще на политические темы, хорошо. Тогда и не высказывается. А если, значит, если мы за, то мы можем, а если против, то не можем. Тогда, ребята, давайте разберемся. Понимаете, вот опять же, я не пытаюсь вас в чем-то обвинить. Мне кажется, у нас сбиваются какие-то вообще представления о элементарных наших с вами правах. Но... Я сколько раз сталкивалась с ситуацией, когда несчастные обездоленные люди, вот так, находясь в меньшинстве, не имели возможности высказываться совершенно. Их просто лишают этого. Вот, не, знаете, не надо рыть яму другому, сам попадешь в нее. Может оказаться, что вы окажетесь в ситуации, в меньшинстве, и должны быть и люди, и это, которые могут вас услышать, поддержать, да, и отчасти оценить это. А вот когда мы делаем такие запретительные истории, мы же себя никогда не ставим в момент потерпевших. И мы сами создаем возможность, когда уже без суда и следствия, по любому поводу, и вас могут зацепить. Я говорю не о себе и даже не о Макаревиче. Я говорю и в том числе о вас тоже.
СНОП, есть такое интернет-издание. Да, есть да. Такой человек, которого зовут Виктор Ерофеев.
Ну, конечно, известный писатель.
И он разместил там статью, которая называется «Как тут жить дальше». И он там анализирует ситуацию, в которой живет наше общество, и реально говорит о том, что, ну, в некотором смысле теперь мы начинаем развиваться вспять. Он говорит о том, что нам придется дожидаться нового Петра, а до тех пор народ виноват в том, что у нас нет европейского духа.
Ой, знаете, я вообще не приемлю, я глубоко уважаю Виктора Ерофеева, он замечательный писатель, творческий человек и очень тонкий аналитик, и все правильно. Ну вот, да, конечно, надо всю статью бы, да, серьезно изучить, так мы вырываем из контекста.
Конечно.
Но я вам хочу сказать следующее. Я никогда не придерживалась идеи, что там у нас народ виноват, или те виноваты, или все виноваты. Вообще народ — это самое дурацкое и мифическое изобретение. Есть много разных людей, социальных сословий.
Но есть большинство.
Знаете, нет никакого большинства. Это то же самое, как народ. Да? Это не монолит. И никто, это не глыба, которая торчит. Есть много разных интересов у разных групп людей. Они могут, еще раз скажу, консолидироваться в каком-то одном мнении, но страшно расходиться.
Но
в
есть
других.
Две консолидации, имперская и европейская. И сейчас побеждает имперская.
Знаете, что я вам хотела сказать? Европейская никогда не исключала имперскую. До недавнего времени многие европейские страны были империями, да, и иногда и могут ими стать еще, потому что много часто говорят, что Евросоюз сейчас в некотором смысле воспринимается как такая квази-империя, и очень похожа на нее. Вообще, есть такие любимые разговоры, вот, да, вот это вечное российское, мы там кто? Скифо-азиаты, европейцы мы не европейцы и так далее. Вообще, это приятные разговоры за кухонным столом. У нас много разных национальностей, групп и так далее, но вот если мы говорим о большинстве, то подавляющее большинство жителей — это, конечно, жители, да, европейской культуры. Можем как угодно бронить Европу и так далее, но, может, ну, точно не Китай, не Япония, но, правда? И не Корея.
Но большинство ведь поддерживает то, что сейчас происходит в России.
Знаете, во-первых, я вам скажу следующее. Я, как бывший советский человек, очень критически отношусь к цифрам. А цифры в советское время у нас были «чё изволите». И рабочий день начинался во всех конторах, когда, значит, раз в квартал сводились цифры, чтобы они красиво смотрелись. Я боюсь, что, к сожалению, это и во многом и привело, простите, к краху Советского Союза, когда у высшего руководства уже не оказалось правильных цифр, и они сами не понимали, что в стране происходит. Потому что всем хотелось показать, была установка показывать исключительно, что у нас все хорошо и становится все лучше. С цифрами, что все подавляющие, это как формулируются вопросы. Да, что люди, это тоже большой-большой вопрос. Потом еще раз хочу сказать. Если мы говорим, что у нас государство большинства, это означает, что у нас государство, которые о людях не думают. Еще раз хочу сказать, что вы на жизненных ситуациях очень часто оказываетесь в меньшинстве. Абстрактный политический разговор — это один момент. Но еще раз там, да, что-нибудь связанное с вашей средой проживания. Вот у вас дом разваливается, а управляющая компания, простите, там какие-то жулики. А вот вы и меньшинство оказались, да, что с вами говорится? А вот большинство довольно, как у них управляется и так далее. То есть если мы делаем ставку на то, что социально несощенные группы, какие? Больные дети, люди инакомыслящие. Еще вот ради кого? Они у нас все меньшинство, то вы сами себя лишаете...
Вы как-то провели аналогию между инакомыслящими и больными.
Нет, у нас они теперь, да, незащищенная группа, потому что, да, их записывают всякие пятые колонны, еще немного ведут какую-нибудь идиотскую статью, а уже сажают ребят молодых, не пойми за что, приписываем какие-то преступления. Вообще, это на самом деле огромная проблема страшная, которая, мне кажется, мы до конца не понимаем, к чему это приводит. Я даже хорошо... Отвезем политику в сторону. Но старики, например, да, тоже, в общем, меньшинство. Чего о них думать? Но у нас уже там и были предложения. Приняли или нет, а давайте это самое. Тяжелобольных не лечить, например. если они безнадежно больные, зачем поддерживать? Понимаете, тогда начинаются страшные законы, которые в конце концов просто лишают людей вообще нормального существования.
Вы нигилистка, Ирина пишет.
Нет, 085. Не нигилистка, наоборот, я гуманистка, простите. Я забочусь о людях, чтобы их интересы, в меньшинстве или они в большинстве, соблюдались.
Дальше.
А если мы говорим об этом большинстве, под видом большинства, как раз, между прочим, самые страшные преступления всегда и совершаются. Якобы во имя большинства.
Теперь по поводу того, что называют общественной активностью. Еще одна тема, и звонки будут в эфире. Сегодня в «Известиях» было написано, что московские активисты своими силами собираются найти и обезвредить автоманьяков, которых, которые на юге Москвы, вот были эти новости, несколько водителей расстреляли. И вот они говорят, у нас уже есть оружие, бронежилеты, тепловизоры, и мы начинаем отыскивать вот этого маньяка. Это общественная активность. Как вы к этому относитесь?
Замечательно. Вообще, на самом деле, я вам хочу сказать, что сейчас меня называют нигилисткой, но вот какие-то новости все грустные. А вообще, я понимаю людей эмоционально. Вот если бы происходили какие-то ужасные преступления, какие-то маньяков, знаете, эмоционально я бы тоже сейчас побежала, вот сейчас хоть дубину возьму, найду гада и убью. Но вообще это тогда спрашивается, а у нас силовые ведомства-то огромные, разрастающие штат, чем занимаются, если люди доходят до того, что они начинают заниматься самосудом? Значит, каким образом граждане просто вооружаются, да? У нас что, можно разрешено вооружаться частным людям? А если, простите...
Оружие может быть разрешенным для частных лиц?
Нет, простите, но это уже, получается, операции, которые вообще должны проводить люди, специально для этого работающие. У нас где вообще вся эта публика, которая, в общем, профессионально должна этим заниматься? Значит, получается, что власть расписывается. В неумении, значит, мы что, теперь воюем с демонстрантами 6 мая? А, значит, вот как маньяк появился, так сами граждане, знаете? Слушайте, а давайте суд линча будем устраивать. Нет, я хорошо отношусь...
Это для кого опаснее? Это для властей опаснее то, что граждане сами начинают искать вот этих, как тут сказал их лидер, господин Китуашвили, мы вооружены, и поймать трех идиотов с пистолетами не составит труда.
Нет, вообще-то это страшное состояние, да, вообще, я бы сказала, системы управления. Что значит, граждане ощущают себя совершенно незащищенными. Они не верят в то, что правоохранительные органы, которых... легионы, имя, да, действительно способны эффективно найти и обезвредить людей. Они вынуждены сами инициировать идею памяти. Я могу приветствовать этих людей, я понимаю это, но вообще-то с точки зрения, вот если подумать, да, как государство работает, это ужасно. Но, ребят, все, давайте самоорганизовываться, самозащищаться, и все, а власть тогда чем будет заниматься?
Вот не разделяю все позиции с приглашенной, но слушать приятно, почему-то пишет 760.
Я не предлагаю вам со мной соглашаться. Я предлагаю вам услышать, и, может быть, вы оттачивать сможете свое мнение лучше, вы можете еще больше убедиться, но надо спорить для того, чтобы, да, и это не мешает нам с вами дружить. Вот что я хочу.
134-21-35, вы на стороне Ирины Прохоровой, вы с ней согласны в большинстве вопросов. 134-21-36, вы не согласны, может быть, в большинстве вопросов или вообще по всем вопросам не согласны. 134-21-36. Ирина Дмитриевна, я попрошу вас надеть наушники. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, Московская Прошу. Область. Вот с самого начала часа слушаю вашу гостью. Согласен с ней в одном, что, конечно, свобода слова и высказывание своего мнения должна быть обязательна. И гнобить за это ни в коем случае нельзя.
Но спасибо.
Вот мне не очень понятно и не очень понравилось мне. По вашему мнению, вот то, что мы вошли в Крым и, как бы сказали, аннексировали его, это очень плохо. То есть, по вашему мнению, и за Южную Осетию тоже не надо было заступаться, правильно я понимаю? И то есть все, что сделала Россия в этом плане, это вот нехорошо и плохо, нам будет за это еще хуже.
Знаете,
что мы должны были сделать? Что должна была сделать Россия? Поднять лапки и вилять хвостиком, как бы делать, что хотите, мы будем...
Я понимаю Спасибо. Ваш вопрос. Я хочу еще раз сказать, нет, не вилять хвостиком я совершенно не предлагаю. Я, как и вы, в данном случае мы все солидарны, сколько бы мне ругали, что приоритеты нашей страны и нашей безопасности – это главное. Есть же ведь разные способы. Вы знаете, ну вот приведу пример из жизни. Наверное, у вас много друзей, да, вообще, не имея 100 рублей, имея 100 друзей, всегда верно, значит. Нельзя сказать, чтобы эти друзья наши с вами о себе не думали. Но, однако же, если мы дружим, то получается, мы и собственные интересы умеем, как сказать, но при этом, при хорошем отношении, они нам и помогут и так далее. К всеобщей радости мы, и та, и другая сторона, мы прекрасно существуем. В отношении стран приблизительно то же самое. Это долгий разговор, но все-таки можно, конечно, так грамотно сделать, что мы защищаем свои интересы, а тем более привлекаем большое количество стран, которые нам, тем не менее, так или иначе помогают и взаимовыгодными какими-то экономическими, культурными вещами усиливаем друг друга, не мешая. А можно перессорить со всем миром, писать доносы, знаете, как склочники. Этот негодяй то, тут меня обидели, сами обидели. А сам факт, понимаете, опять же, Южная Осетия – это другое государство. Это, извините, она входит в состав Грузии. Попытки помогать, даже еще раз говорю, но входя в чужую страну, чреваты для нас большими неприятностями. Вот понимаете, да, но то, что мы получили в конце…
Каталония, Шотландия, Южная Осетия, Крым. Почему это вы не видите в этом тенденции? Может быть, это тенденция 21 века?
Возможно, люди хотят отделиться. Возможно. Знаете, я, может быть, сейчас вам задам страшный вопрос, но это вопрос, который меня мучает очень сильно. Если мы признаем право народа на самоопределение, да, я его искренне признаю, значит, есть какие-то процедуры, да, которые делаются и так далее. Тогда я хочу задать вам вопрос страшный. Скажите, пожалуйста, почему у нас было две чеченские войны, если это так? Если мы вспомним, Чечня хотела отделиться. И там вот точно большинство хотело уйти из России.
А почему вы говорите точно? Вот это следующий вопрос. Как определить?
Вот именно. Да? Значит, мы что хотим сказать? Что там была какая-то группа мелкая. Вообще, как тогда выяснялось, да, что все-таки были две кровавые войны. И, значит, видимо, большое количество людей воевало против. Я совершенно не приветствую идею отделения Чечни. Вот поймите меня правильно. Но давайте тогда быть последовательными. Значит, если мы признаем право народа на самоопределение и отделение, тогда как мы можем объяснить две страшные чеченские войны, где погибло очень много солдат с обеих сторон? Так простите, значит, нам все можно, другим нельзя или как? Поймите, это очень тяжелый вопрос, он никогда не решается однотипно. Каталония – это Каталония, там свои проблемы, а Южная Осетия – другой вопрос в нашей собственной стране. Что мы будем там на Шотландию кивать? Проблема, о чем я хочу сказать, что очень часто порочные решения, которые принимаются людьми у власти, иногда могут нам сказаться 200 лет спустя. И вот история Шотландии, да, она уходит корнями в глубокие, а может, они еще не отделятся, неважно.
Мы не знаем, конечно.
Почему я об этом говорю? Вот поймите меня правильно. В данном случае мы абсолютно в одном лагере. Я очень боюсь, что многие ошибки, которые допускаются ради благих побуждений, могут иметь потом печальные последствия на много лет вперед, которые нам будут отзываться тогда, когда мы уже и не будем помнить, откуда это взялось. Потому что государство такой механизм очень сложный, да, который не всегда причина со следствием сразу распространяются. Вот порочная практика депортации народов во время Сталина, да, и породила нам Чечню 90-х годов. А мы это не всегда осознаем.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Добрый день. Я хочу поддержать Илья, Московская область. Хочу поддержать предыдущего слушателя, который звонил, и, соответственно, задать вашей гости также вопрос. Насчет поддержки своих интересов. То есть она говорит то, что каждый может защищать свое мнение, но также отстаивать интересы, оказывается, в Российской Федерации нельзя, где бы эти интересы не находились. Почему так?
Слушайте, я вот ради такой говорила, вот побойтесь Бога. Мы просто обсуждали, как эффективнее может быть защита национальных интересов. Я еще раз говорила, можно решать с помощью войн, но мы знаем прекрасную пословицу многовековую, что худой мир лучше доброй ссоры, и что война вообще никогда ничего хорошего не приносит. Да? Она всегда огромное напряжение на людей, на экономику и все прочее. Вопрос о том, как защищать национальные интересы, это серьезный вопрос. Я говорила, мы как граждане имеем право это обсуждать. Да? Решение, конечно, за президентом, правительством и так далее, но почему мы не можем высказывать свое мнение и опасения?
Вы на стороне Ирины Прохоровой, 134-21-35, вы с ней не согласны, 134-21-36, голосование продолжается, оно очень активное. Еще буквально пара минут максимум, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире.
Я хотел напомнить вот вашей гости о том, что она говорила в самом начале передачи. Машины-то оно хорошо, что если они будут, ну, потому что ими пользовались люди, грубо говоря, нормальные. И если они к нам перегоняют эти машины, мы можем ими пользоваться. Но здесь ситуация еще в чем. Вы помните ситуацию, когда разделили две Германии.
Ну, прям как сейчас помню,
Второй мировой войны.
Да. Вот сейчас... Давайте вопрос вы сформулируйте, потому что мы очень как-то долго, и машины, и Германия.
Ну, я говорю, что ситуация сейчас точно такая же сложилась на Юго-Востоке.
У нас разве закончилась какая-то мировая война?
Нет, да, вообще, простите, по как-то
факту,
странно.
По факту. Ну, не было войны, но по факту получилось так, что, ну, грубо говоря, местную Германию, читая Украину, приходится разделить.
Нет, простите, вот еще раз хочу сказать, что кажется, Украина не объявляла нам войны и не вступала на нашу территорию. Все-таки давайте будем как-то, какие бы они там ни были, как, все-таки такой ситуации не было. Украина, кажется, не собиралась завоевывать Европу с оружием в руках. Вообще нельзя такие вещи сравнивать. Тогда была Вторая мировая война, да, и были совершенно другие обстоятельства.
Давайте
я
так...
говорю о современности. Лучше дружить и уметь находить способы для своей защиты безопасности, чем создавать напряжение на границах, а потом создавать стены с двух сторон, и это только работает против. Вот моя позиция. Если я ошибусь, я буду страшно рада это сказать.
Последний вопрос от Алексея. Он так подписывается. Алексей, Советский Союз. Через сайт «Говорит
Понятно,
Москва».
Да.
Уважаемая Ирина, вот вы президент Российской Федерации. Вы бы референдум в Крыму поддержали бы?
Знаете, этот вопрос, который сейчас сразу не могу сказать, да, да и нет, я хотела бы понять, как проходил референдум. Для меня важнее другое. Если уж сложилась бы ситуация с референдумом, что Крым у нас, например, да, сказал, что хочет, я бы провела референдум и в нашей собственной стране, спросив граждан, согласны ли они, чтобы Крым присоединился. Тогда бы я считаю, что это был очень важный момент, и общество тоже взяло бы на себя ответственность, да или нет. Это
Ирина,
было бы справедливее.
Ирина Прохорова, главный редактор издательского дома «Новое литературное обозрение», соучредитель фонда Михаила Прохорова. Результаты голосования 39% на стороне Ирины Прохоровой, и 61% говорят, что они не согласны с теми позициями,
По-моему,
которые были высказаны.
Прекрасные цифры.
Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.